субботнее августовское утро Киев выглядел сонным, пустым и покинутым. Это ощущение усиливалось еще и от того, что над городом простиралось выцветшее линялое небо, лишенное красок, совершенно тусклое, как смятая скатерть с праздничного стола, оно просто кричало о том, что заканчивается лето, а с ним что-то очень важное, чего я не успел, не хотел и просто не желал понять. Умные люди, чтобы не видеть этой агонии, покинули город и грелись где-то под южным солнцем, а я, одинокий, тащился сейчас по его пустым, обрамленным ржавой листвой умирающих каштанов, улицам. Белесое, с отсутствием перспективы неба, неожиданно будто пазлы сложились в виденную не раз, но так и не понятую до конца картину Сальвадора Дали «Постоянство памяти» или «Мягкие часы». Такое же, на первый взгляд, безмятежное, без признаков какого-либо движения неба, такое же отсутствие горизонта, замененного на пустоту, и непонятная тревога, исходящая от каждого увиденного предмета, изображенного на картине. Почему и откуда берутся эти неуверенность, беспокойство и обреченность, исходящие, казалось бы, от совершенно застывших предметов? И неожиданно приходит понимание, что отсутствует точка опоры. Сознанию здесь не на чем зафиксироваться. Все, включая медленно разрушающиеся горы, на миг застывшую водную гладь, а главное — время, сиюминутно, эфемерно и зыбко. И то, что совсем недавно представляло прямую линию, имело форму стрелы, начало и конец, то есть цепь следующих друг за другом событий, неожиданно растеклось, расплавилось и приняло неясные очертания. Приходило ощущение, будто у тебя вырвали почву из-под ног. Неожиданно исчезло из системы координат время, а с ним и направление основного движения. Единственным незыблемым и статичным в мироздании оставались теперь лишь две массивные плиты. Плиты памяти, одна из которых отражала то, что происходило на первой. Дали будто кричал: «Время — ничто, вечно и постоянно лишь память». И будто для усиления этой мысли он изобразил мертвое дерево, как символ смерти, с растекающимися часами на его ветвях и непонятный предмет в центре картины, но я уверен, не родившуюся, но реально существующую жизнь, спрятанную в фолликулах яичника. Время между жизнью и смертью — лишь вязкая и липкая слизь. Его, как и все остальное, можно не замечать, уподобившись муравьям, мелким насекомым, изображенным ползающими по наглухо закрытой крышке карманных часов и считающих, что время попросту нет, а вернее, есть дела поважнее, нежели копаться в нем и самих себе. И все же странно, Сальвадор Дали написал эту картину в 1931 году, задолго до того, как теория относительности Эйнштейна стала известна широкой публике. Выходит, он угадал или интуитивно открыл в человеческой жизни относительность времени и ту отраженную память как параллельную вселенную, которая гораздо позже в виде гипотезы будет озвучена физиками-теоретиками. Вероятно, есть два пути познания истины – научный и неосознанный, лежащий за гранью разума, где-то в подсознании. С такими мыслями я подъезжал к мегамаркету на улице Горького. Из всех магазинов я отдавал предпочтение именно ему. Во-первых, там была удобная парковка, во-вторых, довольно большой ассортимент, а главное, практически отсутствовали очереди. По этим же причинам его выбирали люди, обычно мелькавшие на экранах телевизоров или прятавшиеся от других граждан, за затемненными окнами своих автомобилей. Здесь запросто можно было встретить какую-нибудь длинноногую звезду-однодневку, выбирающую морковку, или тучного с одышкой политика, шныряющего по полкам взглядом в поисках, чем бы получше закусить. Было что-то еще, чем привлекал к себе магазин. В глубине души я догадывался, что, но никак не хотел признаваться в этом. Это был страх. Вернее, не страх, а комплекс, появившийся давно, еще в студенческие годы, во время прохождения поликлинической практики. Оказаться впервые один на один с больным, поставить правильный диагноз, прописать лечение, само по себе вызывало поначалу страх. Но то, что предстояло увидеть, посещая чужие дома, оказалось куда страшнее. Неуверенность в себе с каждым посещением и правильно поставленным диагнозом исчезала. На смену ей приходил опыт, а вот с появившимся комплексом было наоборот. Я обратил внимание, заходя в чужие дома, что жизнь там остановилась. У кого в 50-х, у кого в 60-х, а у некоторых в 70-х годах. Мебель, безделушки, бытовая техника – абсолютно все было из тех времен. Но главное – люди. Они словно пришельцы, возникали каждый из своего времени. Причем не скрывали этого. Напротив, демонстративно отгораживаясь от современности, они повторяли одну и ту же фразу «в наше время». «Как же так?» – думал я. «А это время? Разве оно не ваше? Ведь вы продолжаете в нем жить». Но потом, всматриваясь в их потухшие глаза, начинал понимать, они, вероятно, просто устали от гонки. От гонки за временем. Каждая вещь имеет метку времени. И погоня за временем в буквальном смысле давно превратилась в банальную смену вещей и предметов. Тогда я задумался, а где же сам человек? Как рассмотреть его за ворохом этих вещей? Что он вообще собой представляет без них? Они ведь, по сути, стали его продолжением. Мы видим и оцениваем человека по его вещам, их количеству или их эквиваленту, деньгам. Какой дом, машина, в чем и как он одет, и даже какой у него мобильный телефон. Безусловно, важно, чем он занимается, но последнее обязательно должно подкрепляться первым. Иначе какой в этом смысл? Если абстрагироваться, человек перестал восприниматься как биологическая особь, таким, как его изображают в анатомическом атласе. Над ним, как гигантский нарост или створки раковины, образовалась целая надстройка из вещей. Мы судим друг о друге по размеру внушительности или убогости этой самой надстройки, за которой зачастую не представляется возможным рассмотреть самого человека. Жизнь превратилась в бесконечную гонку за вещами. Мы гоняемся за модой, технологиями и свежими идеями для создания, опять же, вещей. Возможно, что-то полезное и рациональное в этом есть, но уж слишком низок его КПД. Видев тогда людей, для которых остановилось время, я испугался, что когда-нибудь оно также остановится для меня. С другой стороны, соответствовать времени в большинстве случаев означает просто плыть по течению общепринятых вкусов, моды и стилей. И в этом водовороте существует реальный шанс потерять себя самого. Я понимал, что занимаюсь не тем, но и не участвовать, быть вне социума просто не мог. Отсюда мои покупки дорогущих часов Cartier и нового мобильного телефона. Хотя старый был гораздо удобнее, к тому же я к нему привык, а с этим до сих пор не мог разобраться». Да и масса других ненужных вещей, на которые тратятся деньги, а главное – время. Если разобраться, на это уходит жизнь, а тем временем что-то важное, возможно, ускользает. Правда, знать бы, что это такое самое важное. Кстати, время ведь еще имеет запах. В детстве оно пахнет прибитой дождем пылью и первыми крупными каплями, упавшими на асфальт, морозной свежестью синих сумерек, когда так не хочется идти учить уроки, и мандаринами на Новый год. В юности время пахнет цветущим шиповником. Этот аромат, как никакой другой, передает всю наивность и трогательность этого возраста. Старость пахнет несвежим дыханием, затхлым воздухом душных комнат и лекарствами, рядами стоящими на прикроватной тумбочке. Рядом со мной суетились и выбирали продукты незнакомые люди. Я всматривался в их лица, подспудно обращая внимание на то, как они были одеты. Каждая вещь, прическа, какие-нибудь детали в одежде будто кричали: «Вот она, та самая пульсация времени». Совсем скоро все эти вещи за ненадобностью будут выброшены и забыты. Но сейчас, в краткий миг своего соответствия времени, его духу, они торжествовали. Странно, думал я, продукты, лежащие в тележках, говорят о людях больше, чем нежели лица. Лица — это маски, и только вещи, опущенные в корзинку, будто вскрывая личину, начинают проявлять истинное «я». Вот с этим интеллигентного вида и опрятно одетым мужчиной все ясно, думал я. Глядя, как торопливо трясущимися руками он берет с полки маленькую бутылку водки и спешит к кассе. А встретив его на улице, я никогда бы не догадался, что он потихоньку скатывается в пропасть. Или это средних лет женщина, невыносимо смотреть, как она борется сама с собой, выбирая пирожные. Выбрав несколько штук, она ходит в раздумье по залу, а потом вновь возвращается в кондитерский отдел, где очень быстро, не давая себе опомниться, набирает буквально все из представленного ассортимента. Ища боковым зрением очередь поменьше, я подошел к кассе номер 13. Для меня это число было счастливым, ведь в этот день я родился. У кассы стоял лишь один покупатель, молодая девушка. Она была в темных солнцезащитных очках и сером брючном костюме. Неспешно выложив на ленту несколько яблок, грейпфрут, киви, обезжиренный йогурт и пачку кукурузных хлопьев с изображением сантиметровой ленты, опоясывающей талию виртуальной красавицы, она протянула кассиру сверкающую золотом кредитную карточку. Да и с этой девицей все ясно. Морит себя голодом ради встречи с каким-нибудь несуществующим принцем. Совсем задурили головы девчонкам эти глянцевые журналы, думал я, выкладывая гору кошачьего корма и туалетную бумагу на ленту транспортера. И тут девица обернулась, смерила меня взглядом и, улыбнувшись, произнесла: «Сергей Ильич, вот так встреча». Это была Инна Витовская. Из-за темных очков я сразу ее не узнал. Первой мыслью было: а что она подумала обо мне, пользуясь той же методологией? Продолжая улыбаться, она дождалась, пока я рассчитаюсь и упакую товар. В ее улыбке не было иронии, напротив, это был лучистый и открытый взгляд. Я даже подумал, что меня вчера так раздражало в ней. Красивая, обаятельная девушка. Знаете, а я как раз вспомнила о вас, думала, как вы отпраздновали свой юбилей. У вас такие веселые друзья, наверное, гуляли до самого утра? Да нет, разошлись около 12. А вы живете поблизости? Нет, мой спортивный клуб здесь недалеко. Заехала после занятий купить что-нибудь на обед. Я посмотрел на ее тощий пакет с фруктами, и этим она будет обедать. И уже было хотел заикнуться, не поужинать ли нам где-нибудь вместе, но она неожиданно произнесла: «Вы не забыли о моем приглашении в пятницу?» «Нет, что вы», — ответил я, хотя совсем недавно твердо решил не идти на это мероприятие. «Тогда до встречи», — пропела она и легкой походкой устремилась к выходу. «Иди же, придурок, за ней! Что стал, как вкопанный?» Но я продолжал стоять, молча наблюдая, как она ускользала и уплывала от меня, просачиваясь сквозь толпу. Причем сама толпа неожиданно размылась, приобрела нечеткие очертания, а Инна, напротив, необычно рельефно выделилась на этом фоне. Исчезли и звуки. Я слышал только одну фразу «До встречи». И это было не просто дежурное, произнесенное с деловой невозмутимостью обращение. Интонация ее голоса выдавала неприкрытое и по-детски наивное желание увидеть меня. Это было так неожиданно. Ни высокомерие, ни прежней надменности. Это была лишь маска. Ранимое, беззащитное и трогательное создание ускользало сейчас от меня. И я почувствовал, как что-то огромное беспрепятственно проникает в меня, и будто ключ, находя необходимые бороздки и фигурные выступы, начинает проворачивать, а затем открывать самые потаенные уголки моей души. Что это? И будто не давая опомниться, вникнуть в суть самого вопроса, тут же пришел ответ. Любовь. То самое, неизвестно откуда возникающее чувство, от появления которого из 7 миллиардов человек, проживающих на Земле, желанным и единственным становится только один. Она исчезла, уехала. Ее не было перед глазами, но я физически ощущал ее присутствие. Казалось, это невидимые токи, вибрирующие струны через время и пространство, протянувшиеся к ней, не давали ей исчезнуть и ускользнуть. «Как же это так?» — думал я. «Еще вчера незнакомый человек, о существовании которого я даже не догадывался, заполнил мой разум и душу без остатка. Я не святой». После женитьбы у меня, естественно, были увлечения, но в их основе всегда лежали плотские желания. И вот теперь, конечно, это было откровенное безумие, но, осознавая это, я не противился, все глубже погружался в сладостное нутро накатившегося сумасшествия. А может, мне нужна вовсе не она, а то чувство, внезапно вспыхнувшее, и доказывающее, что я еще жив, а вернее, живые эмоции, способные его пробудить. И время уклоняться от объятий для меня еще не наступило. И не она, а я сам, заметив крошечную искорку, пытаюсь раздуть ее до размеров пожара. Когда-то давно я увидел странную картину. На ней сквозь размывы красок, сквозь череду нечетких линий, будучи единственным светлым пятном, прорывался из ночного мрака и надвигался на зрителя скорый пассажирский поезд. Он то закручивался, то извивался, и шлейф его светящихся окошек терялся где-то вдали. Всматриваясь в картину, можно было заметить, что поезд не едет, а, воспарив над землей, летит в ночном безмолвии. И то, что поначалу воспринималось хаосом, сваленных в груду небрежных и нечетких линий, случайно оброненных на холст цветных пятен, неожиданно принимало форму крошечных человеческих фигур, на полном ходу покидающих поезд. Их черные мазки скрючивались, ломались, а затем, ярко вспыхнув, взлетали ввысь и превращались в звезды. Называлась эта картина «Поезд жизни». Я смотрел тогда на нее и думал, действительно, ведь мы все пассажиры этого поезда, летящего в никуда. Кто-то только сошел, а кому-то пора на выход. Вот только конечная станция, на которой предстоит покинуть поезд, неизвестна. Я представил, как все происходит. Под шум колес ты крепко уснул. Вагон мерно, будто колыбель, покачивается. По стенам купе то и дело воровато пробегают ночные тени, а на столе тихо плещется недопитый чай и позвякивает ложечка о край стоящего в мельхиоровом подстаканнике стакана. Рядом слышится ровное дыхание соседа, а под тобой колеса, наезжая на стыки, ведут беспрестанный счет ускользающих километров. и кажется, что ты уже не просто спишь, уткнувшись лицом в подушку, а летишь сквозь время и пространство, сквозь ночь и нависшие над головой звезды. И ехать тебе еще так долго. И когда ты, замотавшись в простыни и свернувшись калачиком, забудешься крепким и беспамятным сном, неожиданно разбудит тебя проводник. И, указав в темноту холодной и промозглой ноябрьской ночи, скажет, что этот забытый полустанок в степи и есть твоя конечная станция. Сияя огнями, поезд умчится, все будет по-прежнему, но теперь без тебя. Да, именно желание продлить движение вперед подтолкнуло меня к безрассудству. Как еще можно объяснить, что взрослый, видавший виды мужчина в здравом уме и трезвой памяти влюбился, как мальчишка? Я внезапно вспомнил, как впервые ощутил еще неизвестное и непонятное для меня чувство влюбленности. Мне было 9 лет, и после окончания 2 класса родители, по-видимому, не зная, что со мной делать, ведь они планировали ремонт, отправили меня в пионерский лагерь. В отряде я был самым маленьким, так как туда начинали принимать только с 10-летнего возраста. Но отец с кем-то договорился, и в графе «возраст» мне был добавлен 1 год. Как я ему тогда радовался! И только спустя много лет понял, что лишенный родительской опеки и предоставленный самому себе, я повзрослел не на 1 год, а гораздо больше. В нашем отряде заметно выделялась одна девочка, звали ее Маша. Красивая, немного заносчивая, с огромными белыми бантами на голове, она была лидером среди девчонок, а мальчишки были поголовно в нее влюблены. Она, видимо, прекрасно понимала это и никому не отдавала предпочтения. Я же был несколько в стороне от кипящих страстей, во-первых, в силу своего возраста, а во-вторых, уж слишком недоступна была она, как мне казалось, эта девочка. Мальчишки, влюбленные в нее, то и дело дарили ей разноцветные стекляшки. И вот однажды на берегу реки, среди прибрежных камней, я нашел то самое сокровище, которое, по моему мнению, должно было тут же сразить ее наповал. Это был невероятно красивый окатыш оранжево-желтого стекла. Глядя на него, даже в хмурую пасмурную погоду казалось, что солнце продолжает светить, что часть лучей, проникнув внутрь, освещают его. Я уже было хотел преподнести ей это сокровище, но при виде ее, оживленно беседовавшей с другими девчонками, меня неожиданно охватили волнение и робость. Я не понимал, что происходит. С любой из них я мог запросто заговорить. Мало того, всегда относился к девчонкам снисходительно и смотрел на них свысока, мол, что они понимают. И вдруг это Маша. Я крепко сжал в кулаке свой подарок и прошел мимо. А она даже не глянула в мою сторону. К концу подходила смена, все были задействованы в подготовке отчетного концерта и большого пионерского костра. Мне, как и другим, не участвовавшим в выступлениях, поручили собирать хворост. Углубившись в лес, я не сразу расслышал доносившуюся из динамиков свою фамилию и требование пионервожатого как можно скорее явиться на репетицию концерта. Казалось, что мальчик, игравший роль медведя, заболел, и срочно требовалась замена. Выбор пал на меня. Роль была простой. Надо было низким голосом произнести несколько фраз, а затем по медвежьей неуклюже станцевать нехитрый танец. Но танцевать предстояло с Машей. С той самой Машей, чье реальное имя совпало со сценическим. Наступил день концерта, съехались родители, приехали и мои, по которым я ужасно соскучился, но теперь все мои мысли были о ней. Она была рядом, и от этой близости кругом шла голова. Объявили наш номер. Занавес открылся, и я увидел сотни обращенных в нашу сторону глаз. Я так растерялся, что напрочь забыл весь текст. Маша что-то бойко говорила, обращаясь ко мне, а я продолжал молчать. Пауза затягивалась. Она была уже готова перейти в смех и улюлюканье, но я вдруг ощутил прикосновение. Маша на ладонь, а затем пальцы, переплетаясь с моими, мягко сдавили мне руку. Ток, пробежавший по телу, тут же вернул мне дар речи. Громко зарычав, я без запинки выдал весь текст, а затем лихо, несмотря на свою косолапость, сплясал танец медведя. А рядом все это время кружила в танце она. Я, не отрываясь, смотрел в ее озорные смеющиеся глаза. Поздно вечером, когда уже взошла луна, и на светлом июньском небе стали проступать первые звезды, разожгли костер. Языки пламени взлетали ввысь и рассыпались высоко в небе фейерверком огненных искр. В этих желто-оранжевых всполохах я увидел Машу. И она выглядела так, будто я смотрел на нее сквозь то самое стеклышко, которое так и не подарил. Я не смог этого сделать и в этот вечер, ведь она постоянно находилась рядом со своими родителями. И когда настала ночь, лежа в постели, я корил себя за то, что не использовал последний шанс. Утром Маша уезжала. Когда все уснули, я поднялся с кровати и направился к ее домику, стоящему под огромными темными елями. Дверь громко скрипела. От страха быть обнаруженным я почувствовал, как сердце забилось прямо у меня в горле. Я сразу ее увидел. Кровать и вся она были залиты лунным светом. Волосы, свободные от бантов, раскинулись по всей подушке, а рука, которая совсем недавно сжимала мою, теперь лежала поверх одеяла. Я осторожно положил свой подарок в изголовье, и он блеснул огненно-желтым огнем. Меня охватила такая нежность, такая любовь, а я уже нисколько не сомневался, что это была именно любовь. Так захотелось вновь ощутить тот прежний пережитый удар током, что, наклонившись над Машей, вдыхая и ощущая ее горячее дыхание, я коснулся ее губ своими губами. Она во сне вздрогнула, а затем улыбнулась. Наверняка ей приснилось что-то очень хорошее. Утром она уехала, и эту девочку я никогда больше не видел. Прошло 5 лет. Мне 14. Время тревог и смутных ожиданий, время идентификации и поиска координат собственного места пребывания в огромном и незнакомом для меня мире взрослых. К этому времени в глубинах собственного «я» что-то произошло. Биологические часы, отбив положенное число раз, запустили сложный и неведомый для меня механизм, как в курантах. Помимо моей воли, внутри организма закипела работа. День и ночь там что-то строилось и перестраивалось. Одно появлялось, а другое навсегда исчезало. Я вытянулся, у меня огрубел голос, появилась растительность в совершенно неожиданных местах, а с нею и жаркие смутные сновидения. Я был прежним, но совершенно другим. Этот сложный временной период был усугублен переездом нашей семьи в другой город. По-живому рвались связи, навсегда исчезло то, что было бесконечно дорого, запах родного дома, детские привязанности и друзья. Предчувствуя разлуку, предстоящее одиночество, будто моделируя ситуацию, я стал подолгу оставаться наедине с собой. Догорающий день, мягкие недвигающиеся сумерки, все то, что осталось от только что умершего и исчезнувшего на моих глазах дня, так мучило и тревожило, так совпадало с моим душевным состоянием, что неосознанно, будто сомнамбула, я стал бесцельно бродить по засыпающим улицам, прислушиваться к звукам и ловить, будто желая впитать и навсегда запомнить мимолетный и ускользающий дух навсегда покидаемого мною города. Когда же зацвели сады, и над городом нависла огромная луна, я и вовсе заболел. Лунное серебряное свечение, проникавшее повсюду, не давало уснуть. Оно будоражило и тревожило, как всегда тревожит умалишенных и душевно больных. Ведь, лишившись разума, словно защитной оболочки и способности критически мыслить, их мозг, оголенный и беззащитный, наиболее подвержен воздействию этого света. Из глубин их подсознания всплывают сгустки темноты и далекий, еле уловимый шепот давно умерших предков, чьи бестелесные призрачные тени оживают и, слившись с чернотой ночи, пугая, возникают то тут, то там, призывая покинуть этот мир и улететь далеко по серебряным льющимся с неба струнам к самой Луне, тем самым темным пятнам на ее поверхности, где их давно уже ждут, к их самому последнему и вечному пристанищу. Так же и я бродил в лунном свете, вдыхая пыльцу и аромат цветущих яблонь, сливовых и грушевых деревьев, росших повсюду в многочисленных садах небольшого, но такого уютного и родного города. И когда обрушился майский ливень, я не убежал, не спрятался от его вездесущих струй, а напротив, будто желая в них раствориться, стать частичкой окружающего мира, подставил лицо дождю, каплях которого сияло, струилось, стекало и переливалось по моему телу жидкое лунное серебро. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. С мокрой свежей майской листвы стекала вода. Я стоял под огромным каштаном, наблюдая за тем, как его остроконечные белоснежные с розоватыми прожилками, разбросанные повсюду соцветия, встрепенувшись от ночного ветра, сбрасывают лишнюю влагу на пятипалые, резные, чуть дрожащие листья. Как по их разветвленным бороздкам, будто по каналам, скапливаясь в углублениях, вначале тонкими струйками, а затем крупными тяжелыми каплями струится, стекая и опадает на землю дождевая вода. Этот звук я принял вначале за звук капели, за ночной шепот или шелест светлого и теплого майского ливня, но потом вдруг понял, что это музыка, и льется она из настежь открытой балконной двери со второго этажа дома напротив, под окнами которого и рос этот самый каштан. Легкая кружевная занавеска, теребимая ночным ветром, то усиливала, то приглушала незнакомую мелодию. Кто-то играл на фортепиано. И эти звуки, выпорхнув на свободу, вырвавшись из-за стенок тесной квартиры, так органично слились, перепутались и растеклись повсюду, что казалось, это не человек, а сама природа вздумала играть на струнах стекающего с крыш дождя. Переливы лунного света, в котором запуталась мелодия, опадающие лепестки соцветий каштана, истекающая дождевая вода по моим щекам, ставшая от чего-то горячей и соленой, так взволновали и сдавили горло, что я содрогнулся от накатившегося внезапно рыдания. Мне было стыдно, я пытался сдержаться, но звуки музыки проникали все глубже, находили какие-то изъяны еще не окрепшей, не заскорузлой и беззащитной душе. Кто-то, безошибочно нажимая на невидимые клавиши, заставлял меня сопереживать, волноваться и трепетать от каждого сорвавшегося звука. Казалось, что чьи-то руки скользят уже не по клавиатуре, а, касаясь век и губ, ночным ветром пробегают по моему телу, заставляя глубоко и жарко при этом дышать. Мелодия повторялась вновь и вновь. Кто-то наверняка оттачивал игру. Я пытался представить ту девушку, нисколько не сомневаясь, что играла именно она. «Как она выглядит?» — думал я. Как удалось ей найти, нащупать и проникнуть в самые потаенные уголки моей души? Что это за мелодия? Кто ее сочинил? Но самое главное, я проникся такой нежностью, такой трепетной любовью к девушке, не видя, не зная ни ее имени, ни ее самой, но она стала для меня той самой мелодией, которую исполняла. «Тома, хватит играть, весь дом разбудишь», — услышал я скрипучий женский голос. Теперь я знал ее имя. А вскоре узнал, как называется та самая мелодия. «Ноктюрн до диез минор Фредерика Шопена». Вот только ту девушку я так и не увидел. Мне вдруг стало страшно разочароваться. Захотелось, чтобы тот образ, навеянный луной и майским ливнем, навсегда остался в музыке Шопена, которую я впервые услышал под ее балконом, под цветущим каштаном и развивающейся на ветру кружевной занавесью. Так и продолжает она жить во мне, неведомая, незнакомая, но такая желанная. Спустя годы появилась Тоня и исчезнувший остров Антонины Спасительницы, а потом Канны и Аллея звезд, по которой неспешно, в легком бело-голубом ситцевом платье, навстречу мне шла Лена. И, наконец, неожиданно, неизвестно откуда возникла Инна, о существовании которой я даже не подозревал всего сутки назад. Четыре женщины, девушки, девочки. Много это или мало? С каждой из них связаны целые фрагменты моей жизни, вернее, даже не фрагменты или отдельные эпизоды, а полноценно прожитые жизни. Ведь если задуматься, человек проживает не одну, а множество жизней. Я умирал и вновь рождался, становился другим, но при этом всегда оставался самим собой. Конечно, в моей жизни были и другие женщины, но они так глубоко не проникли в душу, не оставили там своего следа. Хотя каждый из них я по-своему благодарен за тот взрыв первобытной радости и приобретенного опыта, позволившего лучше познать себя, их, да и весь окружающий мир в целом. Остаток субботы и воскресенья прошли как в тумане, ведь я жил уже пятницей и предстоящей встречей. В понедельник, в конец измученный одним и тем же вновь и вновь повторяющимся сном, я проснулся очень рано, как только забрезжил рассвет. Всю ночь я повторял ее имя, будто пробуя на вкус или раскладывая на ноты, прислушивался к мелодике его звучания. Поначалу оно возникло робко, будто ниоткуда, тихой, едва слышной буквой «И». Потом этот звук нарастал, заполнял все пространство, вливался в каждую мою клетку, а затем неожиданно взрывал мозг и терпким, навязчивым вкусом двойной «Н» прилипал к небу, мешал дышать и доводил до удушья, а потом внезапно исчезал. Вначале удивленной и растерянной «А», а затем исступленным, отчаянным и болезненным криком потери чего-то бесконечно дорогого, близкого и любимого. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-